Николай Стариков, вижу на связи, в галстуке, в рубашечке, красиво. Николай, здравствуйте. Сейчас будем про скифское золото добрый говорить вечер. За предыдущую тему, закрывая. Вот Анна Топольская, либо Топольская, простите, пожалуйста, не знаю, как ударять, пишет, закончится Байрактары у Зеленского, их всего штук 20. К сожалению, Анна, там все намного сложнее, пока их 12, по крайней мере, это уже точная информация, не знаю, по факту поступили ли все, но точно контракт на них подписан. И еще 50 будет. Итого 62 минимум. И из миллиарда потраченных на год на вооружение, по-моему, 400 миллионов с лишним, опять же, суммы примерные, плюс-минус, ну, чуть ли не половина уйдут именно на Байрактары, поэтому это очень серьезная сила, и очень серьезно Турция в спайке работает по этому вопросу с Украиной. Все, давайте идем дальше. Собственно, почему я позвал Николая. Апелляционный суд Амстердама объявил окончательное решение о судьбе скифского золота. Уникальная древняя коллекция возвращается на Украину. Напомним, что разбирательство длилось 7 лет. Цитата. «Благодарен суду за справедливое решение. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото, а потом и Крым». Это написал Зеленский в своем твиттере. Сразу хочу от себя добавить. Как юморист, он мне всегда нравился. Не изменяет, судя по всему, своим позициям. Все эти 7 лет за ситуацией со скифским золотом следил сайт «Антифашист». Сегодня в открытом эфире был Сергей Заворотный. На основе текстов, опубликованных на сайте, я подготовил сюжет. Давайте его посмотрим. Он общую картину представит, и уже будем разговаривать.
Напомним, в 2013 году Киевский музей исторических ценностей, а также еще 4 крымских музея собрали выставку «Крым. Золото и тайны Черного моря». В ней было представлено более 500 изделий стоимостью почти в 1 000 000 евро. Незадолго до Майдана выставка выехала в немецкий Бонн, а в феврале 2014 года в Амстердам в музей Алларда Пирсона. После госпереворота в 2014 году стало непонятно, где родина драгоценностей – в России, под юрисдикцию которой перешел Крым, или в Украине, не признающей решение жителей полуострова. С одной стороны, это музейное имущество, и по правилам оно должно вернуться именно в музей, а не в руки государства. То есть, если отсечь все лишнее, скифское золото должно уйти обратно в Крым, в составе какой страны он бы ни находился. С другой, дело имеет явный политический окрас, а Нидерланды, как и остальные страны Европы, не признают Крым российской территорией. В декабре 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о возвращении экспонатов в Украину. Но в 2017 году Россия обжаловала это решение в апелляционном суде. Слушания начались в 2019 году. Решение должно было быть принято еще в августе 2021 года, но процесс затянулся. Вчера же стало известно, что Россия проиграла апелляцию, и скифское золото будет передано Украине.
Николай, Нидерланды, оплот демократии, свободы выбора, свободы тела, на курке, как скажет молодежь. Как так-то? Вроде ж все эти права человека идут в первую очередь от чистоплотности и порядочности суда. И тут суд принимает решение отдать крымские драгоценности Украине. Причем, я напомню, существует международная конвенция, которая подразумевает, что артефакт должен вернуться ровно в то место, откуда он выехал. Сегодня пример анпилогов в программе привел. Если вдруг Барселона когда-нибудь отсоединится, то если вот произойдет идентичная ситуация, артефакт всегда вернется в Барселону. И это смысл существования таких столпов, как музеи, хранители истории, хранители культуры. Почему Амстердам так себя повел?
Уважаемый тезка, мне, честно говоря, не очень понятно, что вас удивляет. Давайте зададим несколько вопросов, как Сократ когда-то нас учил. Все станет понятно. Вопрос первый. В каких независимых судах побеждала Россия против Украины? Ну, в кавычках независимые слова возьмем. Ответ. Ни в каких вообще. Это первое. Давайте вспомним, что Россия, согласно абсолютно западному законодательству, дала 3 миллиарда долларов в долг еще во время правления Януковича. Мы получили эти 3 миллиарда обратно? Нет. Подавали в суд, все оформлено согласно западным традициям, так сказать, и ничего не получили. Так что это нас удивлять не должно. Но давайте посмотрим на то, где находится Голландия, Нидерланды, с другой точки зрения. Это Европа. это НАТО, это ЕС. Вопрос. Независимый суд страны НАТО принял решение не в пользу России. Что вас удивляет? Какие конвенции? Какая логика? Какой здравый смысл? Какая совесть? Страна НАТО приняла решение. Какой может быть независимый суд в ситуации, когда НАТО и весь Запад имеют совокупную позицию в отношении России? Ну что вы? Ничего такого быть не может.
Но почему спрашиваю? Для вас это решение однозначно, но когда начинаешь копаться в деталях, например, по первой апелляции со стороны Украины было занесено 12,5 миллионов гривен, это полмиллиона долларов. Я уж не говорю по остальным апелляциям. Сегодня было сказано, что это была дань за то, чтобы убрали одного из судей, который очень холодную позицию по этому поводу транслировал и как раз-таки ссылался на международную конвенцию. А второе мнение было высказано. Просто мы знаем, как вообще Запад обращается с артефактами, который забрал на местах войн, на местах смут, да, там из Ирака, из Ливии, из Афганистана, мы знаем, золото Бактрии было вывезено. Как он с ним обращается? И сейчас Амстердам, как говорят эксперты, создал достаточно удобный для Запада прецедент. Не будем мы ссылаться никогда больше на эту конвенцию. Вот Амстердамский суд создает в прецедентном западном праве прецедент. Все, конвенция отменяется. Забрали мы у вас золото Бактрии, уехало оно, и никогда оно больше не вернется. Кому хотим, когда хотим, тогда и отдадим. Дмитрий, согласны? Да, Николай, вы следуете. Давайте в режиме, да, друг за другом.
Да. Николай, давайте я вам уступлю.
А, видите, Дмитрий сегодня добрый. Ну, Николай, пожалуйста.
Спасибо. Ну, смотрите, справедливости ради, решение, которое принял Амстердамский суд, было еще в 2016 году. Дальше, собственно говоря, 5 лет апелляций. Понятно, что нужно было бороться за золото. Но, Николай, когда вы намекаете, что это решение было принято на какой-то коррупционной основе, ну, вы же уходите от сути происходящего.
Я дорогой, не намекаю, я коллега. Предполагаю. Мое дело вопросы задавать. Я же просто набросал вот факт.
Давайте никакого независимого, непредвзятого суда сегодня на Западе, где участвует Россия, быть не может. Потому что иначе возникает вопрос. Если суд там такой, значит, тудам-сюдам, что ж мы-то не занесли полмиллиона, а потому что хоть миллиард занеси, он все равно примет решение, которая политически ангажирована. Он не себе оставил. Он фактически, так сказать, но не де юре, а де факто стал на сторону Украины. Так во всех остальных вопросах они же на этой стороне и стоят. Они говорят, что мы не признаем воссоединение России и Крыма. Вот и сейчас они не признали. Что тут, собственно говоря, удивляться? Но обидно, конечно, что определенные артефакты, ценные вещи, как бы не пришли, не вернулись на родину. Ну что, они вернутся потом вместе с Украиной. Я убежден, что никакие бандеровцы не разграбят музей где-нибудь, где будут храниться сейчас эти вещи. Потом Украина вернется вместе с ними обратно. Поэтому переживать здесь, собственно говоря, не надо. Удивляться вообще нечему. Надо просто делать все, чтобы Украина вместе с вот этим всем вернулась обратно в состав единого народа, единого государства, единого Евразийского союза, как хотите называйте.
Ну, то есть уверенно, на зубы не переплавят, да?
Не переплавят. Я как крымчанин хочу добавить два слова. Я работал на ТРК Крым, это год 15 или 16. Среди крымчан разговоры шли насчет скифского золота. И все как один высказали, что пока на Украине не произойдет контрпереворот, про золото можно и не мечтать. А будет оно возвращено хотя бы на Украину, хорошо. А Запад использует Украину как поле боя. Там грабеж самой Украины идет такой, что оно может заехать и уехать точно так же в счет каких-то долгов. А хунту что кредитует Запад очень сильно, да, поэтому крымчане больших иллюзий относительно этого золота не питали никогда.
У меня уже какой раз спрашивают, Николай, кто автор телеграм-канала «Кремлевская прачка»? Я не могу ответить, кто автор этого телеграм-канала, я от вас только вот услышал, что такое вообще Telegram существует. Вы почему спрашиваете? Дайте какой-то контекст, я не знаю. Если это вы считаете, что этот вопрос провокация, то, скажем так, три вам по провокации, понятия не имею, что за Telegram. Канал, если интересно, я, конечно, подпишусь, дайте какой-то контекст. Не понимаю, потому что тут какой-то даже какая-то дискуссия, у кого вы спрашиваете, спрашиваю у Николая Матвеева, отвечает вам Николай Матвеев. Понятия не имею, что это за Telegram-канал. Я вообще в Telegram-каналах подписан на пяток десяток экспертов, которые ходят на открытые эфиры, регулярно их читаю, они, естественно, делают перепосты. Сказать, что я там живу, нет, я ориентируюсь на традиционные СМИ. В этом смысле я, конечно же, архаичен. Что я еще хотел сказать? Я тут вот в своей подготовке, верстке, возвращаясь к вопросу обострения ситуации со стороны Польши в сторону Украины, нашел все-таки заявление Карпентера этого, 19-м у меня тут помечено, новая публикация Карпентера с не очень радужными перспективами. Потому я почему переключаюсь? Потому что, ну, по скифскому золоту все понятно, эксперты в этом не видят ничего странного, отдали и отдали. Что дальше мусолить эту тему? Нет смысла, я считаю, в этом смысле никаких перспектив у темы нет. Горячая точка. Беларусь-НАТО. Путь к войне между США и Россией. Вот как раз-таки сегодня упоминал Дмитрия Соина. У него был сюжет на эту тему. Я хочу его показать. И уже в финал программы мы пойдем именно вот разъясняя аспекты этого вопроса. Пожалуйста, давайте посмотрим.
В этом материале Тед Галлен рассуждает о вероятном сценарии начала Третьей мировой войны на территории Белоруссии. Там сейчас самая горячая точка Европы. Градус противоречий между Польшей, Украиной, странами Балтии с одной стороны и Белоруссией с другой приближается к точке кипения. Формальный повод к конфликту – миграционный кризис на границе, а реальный – борьба за господство в Центральной Европе и дальнейшее продвижение НАТО к границам России. Пока Белоруссия стабильна, эти планы реализовать не удастся, что не устраивает западных стратегов. Тед Галлен считает, что боевые действия начнутся с прорыва польской армии через белорусскую границу. Это послужит началом войны. В ситуацию, несомненно, вмешается Россия, что вполне объяснимо. Союзное государство и ОДКБ никто не отменял. В итоге Польша начнет терпеть военное поражение, и НАТО в соответствии с пунктом 5 своего устава будет вынуждено вмешаться в ход боевых действий на стороне Варшавы. А это уже начало Третьей мировой войны. В этой связи Тед Галлен рекомендует президенту Байдену обсудить складывающуюся ситуацию лично с президентом Путиным. Также он предлагает предупредить Польшу о возможных тяжелых последствиях горячей фазы конфликта с Белоруссией. Оценивая международную обстановку, можно сделать вывод о том, что в недрах администрации Байдена и в штаб-квартире НАТО такие планы могут зреть. Радикальным атлантическим ястребом такой конфликт видится инструментом, позволяющим сохранить мировое господство США. 25 октября Варшава заявила о переброске к белорусской границе 10 тысяч военнослужащих. А этого уже вполне достаточно для первых военных акций. Дополнительные резервы подтянутся в сжатые сроки, и тогда полыхнет уже по-настоящему. Москва и Минск тоже не сидят сложа руки. Совместные военные учения демонстрируют агрессивному крылу в Вашингтоне и Брюсселе, что легкой военной прогулки по белорусским автобанам не получится. Но насколько отрезвляюще это будет действовать на ястребов, покажет ближайшее время.
Сейчас вот закончу разговор с господином Никто. Выяснились по поводу кремлевской прачки. Он мне пишет: нет, Николай, я не провоцирую, просто хотел вас спросить. Простите, пожалуйста, что мне показалось, могло показаться, что это провокация. Не знаю, честно, не знаю. Хотите, узнаю. В следующем стриме доложу, если вдруг мне кто-то об этом расскажет. Выясним. Не знаю, понятия не имею. Теперь по теме. 10 тысяч бойцов Польши. Николай, с Дмитрием мы уже частью поговорили об этом. Вопрос к вам. 10 тысяч бойцов Польши у границ Белоруссии. Я сегодня показывал карту, что часть баз и военных объектов на севере Украины сосредоточены тоже поближе к Белоруссии, причем они сосредотачивались там еще во времена, когда у Украины с Белоруссией не было недопониманий. Они возникли год назад, после августа-сентября. Какова задача? Чего хотят? Каков план?
Ну, знаете, говорить, что какая-то война невозможна после того, что случалось в нашей истории, было бы крайне наивно. Но давайте вспомним, что Гитлер напал в ситуации, когда это было самоубийственно, и действительно совершил самоубийство. Поэтому вот какие-то варианты, что война вообще невозможна, потому что я бы сразу вынес за скобками. Возможно любое развитие событий. Но следующий вопрос зададим. Зачем Польше сейчас нападать на Белоруссию? Ну, вот ответа на этот вопрос у меня нет. Потому что тысячи человек за полгода туда прошло через границу, ну тогда надо атаковать Италию, там 1500 прошло за то же самое время, прям уничтожить Италию, чтобы никто через нее пройти не мог, потопить остров Лампедуза. То есть я не понимаю канвы военного конфликта, где Польша нападает на Белоруссию. Вот для меня он пока не ясен, но я не готов его исключить.
А какого как тогда рожна они стягивают 10 тысяч военнослужащих? Смысл-то какой? 45 минимум у Белоруссии плюс государство ДКБ, союзное государство. Кого они пугают 10 тысячами?
Это постоянное давление. Постоянное давление на Россию, на Белоруссию, на персонально Лукашенко. Одновременно это подбадривание прозападных сил, которые частично, ну, в кавычках, это Тихановская и какие-то другие силы. Вот мы скоро поможем, мы освободим, говорят они своими действиями, вас от страшного диктатора. То есть это скорее определенные ритуальные танцы, ну и, в принципе, фантомные боли, помноженные на это. Потому что поляки хотели бы вернуть то, что они считают своими территориями, которые на самом деле являются Западной Польшей и Западной Белоруссией. Так что я здесь не вижу пока какой-то почвы для развязывания конфликта, но в любом случае на такие действия надо реагировать, проводить ответные учения, передислокацию, принимать это во внимание в возможных каких-то дальнейших событиях. Но давайте еще с другой стороны посмотрим на это. Совершенно справедливо авторы этих заметок, и кого вы цитируете, говорят, что такое развитие событий чревато войной между НАТО и Россией. Вопрос, кто сейчас главный враг Запада? Китай. Вот серьезно, хочется спросить, ребята, вы собираетесь одновременно воевать с Россией и с Китаем? То есть вы решили повторить Гитлера не только в его пропаганде, но еще во всех его дурацких поступках? Напомню, у Гитлера был противник Великобритания и был сторонний наблюдатель, с которым Германия в тот момент торговала, Советский Союз. И только нападение Гитлера на Советский Союз сделало Великобританию и Советский Союз союзниками. Вот точно так же НАТО, США могут сделать и в ситуации, о которой мы говорим. Сначала начали войну с Россией, не дай бог, потом начали войну с Китаем или в другом порядке. И все. И Россия, и Китай стали военными союзниками. А сегодня это просто торговые партнеры. Это совершенно разный уровень хороших отношений, это разный уровень взаимодействия между государствами. Так что мне представляется, что такое развитие событий, ну, маловероятно с точки зрения элементарной логики выживания Запада. Нельзя им соединять Китай и Россию в одно единое целое. Но действуют они крайне неумело.
Смотрю, Дмитрий руку тянет. Да, Дмитрий, вам слово.
Я кратко. Я согласен с Николаем Викторовичем, но я хочу обратить внимание, что война современная в корне отличается от Второй мировой и Великой Отечественной, как ее ключевой части. То есть не будет фронтов, не будет танковых марш-бросков. Это 10 тысяч, это как раз аккурат подразделение спецопераций. Запад всегда нападал на Россию, большую Россию, только при условии государственного переворота. И в прошлом году, когда были выборы и вот эти все беспорядки в Беларуси, расчет был на то, что будет осуществлен государственный переворот, и вот эти санитарные части зайдут для зачистки. Совершенно не нужно воевать с вооруженными силами. А весь расчет точно так же, как пал Советский Союз, без единого выстрела. Для этого не нужны большие танковые соединения. И весь расчет только на это. А мы с вами видим, что пятая колонна активничает и у нас, правда, уже менее эффективно, и в Беларуси, правда, уже менее эффективно. И вот это вот видимость вот этой новой войны, нового типа, как она выглядит. Но поскольку НАТО еще на этом и зарабатывает, то они, конечно же, будут шуметь. И второй момент. Америке, Англии и Австралии очень выгодно стравить Европу с Россией, так, чтобы они погрузились в свои конфликты, в то время, когда они смогут заняться Тихоокеанским регионом. Тут происходит разделение коалиций, Запад неоднороден, есть англосаксонское крыло, а есть европейское, и тоже неоднородное, восточноевропейское и западноевропейское. Так вот, сжечь Европу в конфликте с Россией, это может быть планом англосаксов.
Будем следить за темой. Напоследок я хотел бы вам два сообщения озвучить. Первое, не знаю, для кого-то оно позитивное, для кого-то негативное, пусть каждый сам выбирает. В США выдали первый паспорт с отметкой о гендере X. Его смогут получить все заявители, начиная с 2022, видимо, этот был пробный, который не относит себя к мужскому или женскому полу. Стоит отметить, что ранее для указания в паспорте пола, отличного от записанного в свидетельство о рождении, гражданин США должен был предъявить сертификат от врача. Сейчас просто человек говорит: я пол X, пожалуйста, получай паспорт. Ну, еще одно здесь у меня, конечно, как сказать, я, наверное, ее даже в рубрику «бумеранг» отнесу. Знаете, да, Facebook и принадлежащему ресурсу, если человек особенно рьяно высказывает свою позицию против трансгендеров, людей нетрадиционной сексуальной ориентации, критикует ЛГБТК, ЛГБТ+, вот эти все сообщества, его просто банят. Да, знаете эту историю. А теперь вам новость. На Марка Цукерберга и его жену подали в суд бывшие сотрудники компании, которая занимается их домашними делами. Истцы жалуются на нарушение трудовых прав, а также на харассмент со стороны помощника Цукерберга. Вы спросите, а при чем тут ЛГБТ? Слушайте дальше. Двое бывших сотрудников компании, которые занимаются семейными делами основателя Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, подали в суд на пару из-за нарушения трудовых прав, а также дискриминации, домогательств со стороны одного из помощников Цукерберга. Об этом сообщает Business Insider. Сами иски опубликовал NBC. Иски против Чан, Цукерберга, его помощников и семейных компаний были поданы в суд в Сан-Франциско 20 сентября. В частности, они основаны на обвинениях в адрес бывшего главы службы безопасности Цукерберга Лиама Бута. И сами выступили Мия Кинг, работавшая ассистентом по безопасности в 2018-2019 годах, и человек, который фигурирует в материалах дела под псевдонимом Джон Доу, но это ладно, вот самый главный абзац. Бывшие сотрудники обвиняют Бута в харассменте, расистских и гомофобных комментариях. Как поясняет Business Insider, Кинг, чернокожая женщина и представитель ЛГБТК-сообщества, а Доу гей и человек с инвалидностью. Ранее утверждал, что Бут допускал дискриминационные высказывания, в том числе о Присцилле Чан. Вот вам и ответ. То есть они... один формат диктует на своих интернет-площадках и убеждает весь мир, что они все такие свободные, и всем они дают слово и доступ. А когда выключаются камеры и потухают ленты новостей, они ведут себя так, как они хотят. Вот и весь ответ. Спасибо, Дмитрий Таран, спасибо, Николай Стариков, спасибо, коллеги, спасибо, уважаемые зрители.